волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 6 часов вечера, у микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Что принесет Армении предстоящее соглашение с ЕС? Внезапная активизация исламского вопроса в Абхазии. Как в Ингушетии борются с распространением экстремистской литературы. Все это и многое другое слушайте на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас послушайте выпуск международных новостей. В главных новостях. В Барселоне многотысячный митинг в поддержку единства Испании. В Сомали жертвами террористов стали 26 человек. В Норвегии обнаружили обломки пропавшего российского вертолета. В Барселоне десятки тысяч человек вышли на демонстрацию в поддержку единства Испании. Митинг состоялся сегодня, через два дня после того, как центральное правительство в Мадриде ликвидировало автономию Каталонии. Ранее региональный парламент решил объявить независимость Каталонии. Марш в Барселоне, организованный объединением каталонского гражданского общества и поддержанный другими партиями, выступающими против независимости, начался в 12:00 по местному времени и проходил под лозунгами «Мы все каталонцы, мы все Испания, мы хотим остаться вместе». Участники марша размахивали испанскими национальными флагами, когда продвигались через центр Барселоны. Атмосфера была в основном праздничной. Многие приветствовали политиков, присоединившихся к маршу. Аналогичный митинг в пользу сохранения Каталонии в составе Испании, который прошел 8 октября, собрал сотни тысяч человек. 27 октября тысячи людей также собрались в поддержку независимости, когда парламент Каталонии проголосовал 70 голосами за отделение от Испании и 10 против. Противники независимости в парламенте, который состоит из 135 мест, бойкотировали голосование. Сразу же после голосования в Барселоне Сенат Испании проголосовал за предоставление Мадриду право напрямую управлять Каталонией и сместить главу региона Карлоса Пучдемона и других сторонников независимости. В Могадишо жертвами террористов стали 26 человек, десятки ранены. Ответственность за нападение на гостиницу «Наса Габлот-2» в столице Сомали взяла на себя группировка «Аш-Шабаб». Нападение группы вооруженных экстремистов началось с подрыва заминированного автомобиля у ворот гостиницы. В тот же день в Могадишо был подорван другой автомобиль у здания парламента страны. Данные о нанесенном ущербе уточняются. Оба кровопролитных инцидента произошли через две недели после мощного взрыва на оживленном перекрестке в Могадишо. Тогда жертвами нападения стали 358 человек. Правительство Сомали обвинило группировку «Аш-Шабаб» во взрыве 14 октября. Сама группировка не заявляла о своей ответственности. Норвежские спасатели нашли на дне океана обломки ранее пропавшего вблизи острова Шпицберген российского вертолета, говорится в твиттере поисково-спасательной службы Норвегии. Обломки вертолета, вероятно, расположены на глубине 209 метров в 2 километрах к востоку от мыса Хейроден. Ранее сообщалось, что российский самолет Ил-76, направленный Министерством по чрезвычайным ситуациям России, прибыл в Норвегию со спасательной бригадой для оказания помощи в поисках экипажа и пассажиров российского вертолета Ми-8, пропавшего без вести в арктическом архипелаге в Свальбарде. Пресс-секретарь местного губернатора сказал, что самолет Ил-76 вылетел из подмосковного аэропорта Раменское и прибыл 29 октября с командой из 40 спасателей. ТАСС цитирует представителя МЧС, который сообщил, что среди членов экипажа Ил-76 17 дайверов, имеющих лицензии на проведение глубоководных поисково-спасательных операций. Местный представитель сказал, что экипаж будет базироваться в городе Лонгьир, крупнейшем поселке на Шпицбергене. Российский вертолет с 8 людьми на борту упал в море на норвежском архипелаге Свальбард в Арктике 26 октября. Пассажирами были 5 членов экипажа и 3 ученых из Института исследования Арктики и Антарктики. Ни один из 8 не был обнаружен, и норвежские представители заявили, что надежды найти живых весьма маловероятны. В числе награжденных медалью имени отца президента Туркменистана Мяликгулы Бердымухамедова оказался и сын президента республики, майор Сердар Бердымухамедов. Ему вручили медаль имени его дедушки. Об этом сообщает хроника Туркменистана. Он был награжден медалью за заслуги перед Отечеством вместе с другими работниками силовых ведомств. Как подчеркивает издание Госинформагентства ТДХ, не указало Бердымухамедова в списке получивших награду. Агентство Фергана указывает, что Сердар Бердымухамедов – единственный сын президента республики Гурбангулы Бердымухамедова. По неофициальной версии, он готовится к роли преемника отца. Радио «Азатлык» также отмечало, что именно об этом может говорить его политическая активность. Радио обратило внимание на то, что туркменские государственные СМИ широко освещают встречи Сердара с деятелями республики. Сердар учился в дипломатической академии МИД России. После ее окончания работал в руководстве Госагентства по управлению и использованию углеводородных ресурсов при президенте Туркменистана, пишет агентство. Сердар Бердымухамедов также работал помощником прокурора Ахалского вилаята, был главой департамента в МИД, избирался депутатом парламента республики. Медаль в честь Мяликгулы Бердымухамедова учредили в августе этого года. Дед Сердара был учителем, начальником отдела исправительно-трудовых учреждений. Международный олимпийский комитет на состоявшемся в субботу расширенном заседании постановил отложить до начала декабря принятие окончательного решения о допуске России на зимние Олимпийские игры 2018 в Пхёнчхане, Республика Корея. Олимпиада стартует 9 февраля. Решение будет зависеть от выводов двух комиссий, изучающих практику широкомасштабного употребления допинга российскими спортсменами при пособничестве высших эшелонов спортивных и политических властей страны. Вы слушали международные новости, которые читала я, Катерина Прокофьева. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Армения собирается подписать соглашение с ЕС о сотрудничестве. Совет Европейского Союза опубликовал его текст. Ожидается, что документ будет подписан на ноябрьском форуме стран-участниц Восточного партнерства. Изначально планировалось, что Ереван подпишет с ЕС соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли в ноябре 2013 года на Вильнюсском саммите Восточного партнерства. Однако за два месяца до этого Армения объявила о намерении вступить в таможенный союз и участвовать в евразийской интеграции. Армения присоединилась к Евразийскому экономическому союзу с января 2015 года. Тем не менее, Совет ЕС в ходе заседания на уровне министров иностранных дел в Люксембурге в 2015 году уполномочил Еврокомиссию начать переговоры о новом соглашении с Арменией. О том, что оно может принести Армении и можно ли считать его переломным, мы беседуем с армянскими политологами Геворгом Меликяном и Манвелом Саркисяном. Мой первый вопрос Геворгу Меликяну.
Как, по-вашему, на что рассчитывает Ереван, декларируя свои намерения? Все-таки Армения будет единственной страной, если я правильно понимаю, вовлеченной в евразийские интеграционные процессы, которая вот так открыто идет на сближение с Западом. Давайте попробуем оценить плюсы, которые принесет Армении развитие этого европейского вектора, ну и минусы, которые тоже неизменно будут.
Ну, начнем с того, что Киргизстан тоже имеет очень хорошие и тесные отношения с Европейским Союзом, не только Армения. Ну, конечно, Армения будет подписывать соглашение, которое довольно-таки очень амбициозный документ, и которое позволит Армении, если имплементировать все эти статьи, так скажем, которые в этом соглашении, иметь модернизацию почти что всех жизненно важных сфер деятельности. И Ереван, кажется, идет на это. Много спекулируется о том, что Москва недовольна этим соглашением и что сделает все, чтобы навредить этому процессу. Ну да, Ереван старается лавировать между Брюсселем и Москвой, хотя одновременно мы понимаем, что Ереван уже является, Армения является страной Евразийского экономического союза. Это очень большой такой факт, который, то есть большой слон в комнате, которого заметить просто нельзя и невозможно. И не надо, в принципе, потому что Армения уже сделала свой выбор. Многие считают это цивилизационным выбором, многие считают это геополитическим выбором. Но Армения сделала Я всегда выступал против этого выбора, так скажем. Но мы имеем то, что имеем. И Ереван начинает такую, так скажем, линию, которая позволит диверсифицировать свои в основном экономические и немножко политические векторы. Что это, из этого получится, покажет время. Но то, что это очень амбициозный документ, и документ, который, в принципе, дает Армении очень много рычагов и позволит, в принципе, Армении делать интересные реформы, если Ереван, официальный Ереван, захочет делать не только подписание, но и пойдет на имплементацию этих пунктов, которые мы видим в этом соглашении. Так что надо будет ждать. И Москва, я думаю, на этот раз будет готова согласиться на это соглашение, на подписание, потому что, в принципе, в Москве, во-первых, не нужны новые головные боли с Западом, и, во-вторых, Ереван уже является, то есть уже в составе евразийской семьи, и, по сути, Москва получила то, что хотела в 2013 году. Другое дело, как Армения будет себя позиционировать вот в этих после подписания этого соглашения. В принципе, это соглашение прошло через сетку Евразийского экономического союза. И практически вот все эти пункты, которые мы видим, они были отредактированы экспертами. Ну, не все, может быть, но тут та часть, которая касается именно вот тех ограничений, которые Ереван имеет в связи с членством в этом союзе, были отредактированы экспертами Евразийского экономического союза.
То есть оно с каким-то положением вот всей этой договорно-правовой базы в противоречие не входит с чисто юридической точки зрения, это так, да?
Я думаю, что нет. Здесь, конечно, спекуляций очень много, что Москва недовольна, Москва навредит этому процессу и так далее, но все можно ожидать, конечно, от Москвы, но в данном случае, я думаю, что все согласовано именно потому, что Ереван уже является членом Евразийского союза. В 2013-м ситуация была абсолютно другая. И сейчас и там была проблема в основном с Украиной. И Ереван был как бы, Армения стала жертвой, если хотите, вот этих перепалок геополитических, экономических, политических, всего, что можно, между Западом и Москвой касательно Украины. До этого была Грузия, а вот сейчас уже Ереван как бы вот так вот пожертвовали Ереваном, чтобы весь этот процесс восточного партнерства был заминирован. Но сейчас другая ситуация. Ереван сделал свой выбор, но это не наш выбор, я так считаю. И сейчас ситуация другая тем, что и Москва имеет все эти рычаги, и Ереван не может, просто не согласовываясь с Москвой, идти на подписание вот каких-либо таких документов, которые имеют довольно-таки большой вес. Я не сказал, что это такой... Многие считают, что это соглашение не имеет такого политического характера, политического веса, но я считаю, что это довольно-таки сильный документ.
Как вы думаете, есть вообще ресурс реальный у этого соглашения, чтобы Армения могла дальше идти и взаимодействовать и с ЕС, не ставя под угрозу свою зависимость от России? И какие пункты именно соглашения вы имеете в виду? Вот вы говорите, оно амбициозное. Если бы у Армении хватило сил и воли на осуществление этих пунктов, какие именно вы имеете в виду?
Ну, весь документ, почти 400 страниц, касается модернизации всех отраслей Республики Армения. Если делать все эти реформы, то Армения станет на голову выше и сильнее, как страна, как система сама. То есть проблема здесь в имплементации, как уже я говорил. Там много пунктов, в основном, я говорю, 400 страниц про все проблемы, которые есть в этой республике. То есть по пунктам, там по полочкам, так можно сказать, представлены все эти шаги, которые нужно будет делать Армении по направлению в направлении модернизации. Будет ли Ереван сделать или не сделать, это другой вопрос. Хотя там тоже, кстати, есть пункт, который дает возможность Европейскому Союзу прекратить финансирование этого, так скажем, проекта. И то, чего не было до этого. То есть всегда были финансы, которые Брюссель давал Армении, но сейчас есть уже вот такой конкретный пункт, через которого Европейский Союз уже может сделать аудит, сделать больше иметь контроля над процессами. Но опять-таки хотя здесь республиканская партия сказала, что мяч находится на стороне Европейского Союза.
Да.
Я думаю, это они имели в виду в плане того, что сейчас подписание и технические проблемы, если даже есть, они со стороны Европейского Союза. Но с политической точки зрения мяч остается на стороне армянского, на стороне Еревана. Поэтому у меня было всегда два вопроса касательно этого соглашения. Будет ли имплементировать Ереван все эти пункты? И вопрос второй, наверное, юридически. А зачем вообще подписывать этот документ, когда он очень амбициозный, и я не совсем уверен, что Ереван пойдет на имплементацию вот этих пунктов, именно потому что это коренным образом может поменять, может сделать системные изменения вот в Ереване, в Армении.
Пункт, который вызвал, насколько я понимаю, наибольший резонанс в обществе и в руководстве, это рекомендация о закрытии и выводе из эксплуатации Метаморской АЭС и замены ее новой. Вот по этому пункту, насколько в Ереване к этому готовы? Есть ли вообще, если брать реальные средства и сроки, может ли Армения построить новый блок до закрытия старого? И могут ли армянские власти просто отказаться от строительства новой АЭС? А если она будет построена, то когда и на что?
Это довольно очень сложный вопрос, но то, что спекуляций очень много, и в основном со стороны России, это явно, это видно. Вопрос о закрытии атомной электростанции идет уже почти 20 лет, потому что он был запущен в 1976 году и имеет срок эксплуатации. И этот срок давно уже, или почти уже исчерпан, и надо найти новые выходы. Даже если бы Армения не подписала бы это соглашение, вопрос о закрытии Метаморского АЭС стоит и будет стоять всегда, как только они будут просто должны делать конкретные шаги. И наоборот, как раз-таки Европейский Союз помогает Армении в этом вопросе, чтобы можно было закрыть безболезненно, так скажем, и либо открыть новый АЭС, либо создавать соответствующие объемы для производства электроэнергии другими способами. Возможно ли это или невозможно, это уже технический вопрос. Но то, что Метаморский АЭС должен быть закрыт, этот вопрос всегда стоял. И, естественно, в любой стране мира атомные электростанции когда-нибудь закрываются. То есть блок закрывается, меняется другими реакторами и так далее и тому подобное. Приняли решение, что АЭС будет работать до 2026 года, продлили, то есть срок закрытия. И к этому времени уже должны быть готовы и проекты либо на строительство нового АЭС, либо как найти другие варианты. И, конечно же, самый большой вопрос – это финансирование. Кто будет финансировать и закрытие, и строительство нового АЭС? Будет ли Россия готова вкладывать в этот реактор? А?
Европейский Союз этого не предлагает, да?
Ну, пока что там в этом пункте нету прямого намека, так скажем, на то, что Европейский Союз готов оплатить все эти счета. Но то, что со временем этот вопрос будет подниматься, и я думаю, что европейцы уже над этим работают, и, естественно, будут найдены какие-то варианты для финансирования, я в этом уверен. И, кстати, в этом может участвовать и Россия, потому что все-таки эта система полностью зависит от Росэнерго. И другого варианта просто нету. То есть они должны вместе решать эту проблему. То есть закрыть АЭС и не найти другие варианты, Это просто невозможно. Это касается энергетической безопасности Армении. И касательно вообще энергетического вопроса, я бы сказал, что это первостепенный такой вопрос, который здесь часто обсуждается. Спутник Армении на это очень обратил внимание, и были такие, опять-таки, спекуляции, что вот Армения останется без света, люди будут жить как в 90-х и так далее. Но на самом деле это чистой воды спекуляции, такого нету. Там много других пунктов, которые, я думаю, что они более важны. И, конечно, безопасность энергетики тоже очень важна, но здесь это обсуждается в плане вот именно того, что вот сейчас закроется АЭС, и Армения останется без. Ну, то есть люди, которые не понимают, не читали соглашения, не разбираются вообще ни в чем, могут спекулировать.
А какие пункты более важны, по-вашему, в этом соглашении?
Я вам скажу, там все пункты, которые, есть, наверное, можно сказать, первостепенные, второстепенные. Это, во-первых, демократические реформы. Не на словах, а на деле. Это правовая система, это независимые суды, это права человека. Это касается и экономической диверсификации. Там, я говорю, в одном из интервью я сказал, если вы хотите понять, какие проблемы в Армении, так читайте это соглашение. Там по пунктам написано, какие где нужно менять, что и что нужно менять, и как нужно менять. И нужно менять много чего. Поэтому я либо недооцениваю наше правительство, которое идет на это, либо они просто играют в игру. Потому что если имплементировать эти все пункты, можно стоя похлопать, аплодировать армянскому правительству. Там очень много интересного, так скажем.
А это мнение армянского политолога Манвела Саркисяна.
Я бы хотел сказать об этом отношении, об этом требовании или предложении Европы, да, что атомная станция должна быть закрыта, что-то. Если атомная станция представляет какую-то угрозу для европейской интеграции, то можно было бы ее решить. Элементарно, можно закрыть эту электростанцию, и Европа могла бы санкционировать строительство новой, более безопасной электростанции. Что же такого? Как будто ничего такого. Пожалуйста, 5 миллиардов, и в Армении будет новое. Но эти вопросы, как-то, знаете, по-своему ставятся. Давайте подумайте, вы сами там закроете. А как закрыть? То есть нет альтернативы. Никогда не ставится альтернатива. Никогда не ставится альтернатива безопасности. Страна ставит проблему, представляет проблему, что у нас проблема безопасности. Азербайджан, Турция и тому подобное. Россия там финансирует их, борзает их. Никогда в Европе не говорится, а мы вам предложим свое вооружение, более современное, хорошее. Никогда, это очень интересно. То же самое сейчас. Атомные станции там представляют угрозу европейскому пространству. Можно же решить, представляют угрозу, надо профинансировать, чтобы это было закрыто, все время. Пока что такого понимания нет, конечно. И это тоже, какое-то недоверие поражает и европейскую интеграцию Армении. Потому что повторять всем важнейшим проблемам Армении, как будто бы есть какое-то безразличие в Европе. И так, вам это удобно, очень хорошо, сами подумайте, что же делать. Когда ставятся серьезные проблемы, что у нас есть такие проблемы, то такое молчание, идите так и решайте. Так не бывает. Ситуация, она должна обязательно касаться наиболее ключевых проблем каждой страны. Тем более проблем, касающихся других стран. В данном случае проблема атомной станции, это проблема, касающаяся всех. Соответственно, если интегрируется, надо сообща попробовать найти решение этой проблемы. Чего пока, понимания чего пока нет, по-моему, в Европе. Я так говорю, я просто к тому, то есть Европа считает это своей проблемой и считает, что она может участвовать в решении этой проблемы, или она оставляет это просто на плечах Армении. Я думаю, что это, если интеграция, все должны решать. По крайней мере, чем сейчас может заниматься европейская интеграция от интеграции вот с этими российскими интеграционными процессами? Именно этим.
Это была беседа о предстоящем соглашении Армении с ЕС с армянскими политологами Геворгом Меликяном и Манвелом Саркисяном. Ингушская прокуратура направила в суд административное дело по обвинению продавщицы с рынка в распространении экстремистских материалов. Несмотря на законность принятого решения, действия сотрудников прокуратуры могут вызвать неоднозначную реакцию у жителей республики. Далее Тимур Акиев.
20 октября пресс-служба республиканской прокуратуры сообщила о том, что в ходе совместных действий сотрудников прокуратуры и Центра по противодействию экстремизму в одном из павильонов, расположенных на территории рынка «Универсальный» в городе Назрян, удалось выявить местную жительницу, хранившую в целях распространения два экземпляра книги под названием «Крепость мусульманина», которая судом включена в список экстремистских материалов. По данному факту прокурором республики возбуждено дело об административном правонарушении, которое направлено в Магадский районный суд и будет рассмотрено по существу в ближайшее время. В республике, где по официальным данным почти 99% населения исповедует ислам, данное решение прокуратуры воспринимается не совсем однозначно. Факты изъятия запрещенной литературы у жителей Ингушетии имели место и раньше, но делалось это обычно в рамках расследования других уголовных дел, связанных, например, с деятельностью МВФ. И литература среди прочих изъятых вещей являлась не самым главным аргументом вины подозреваемого. А так, чтобы сотрудники целенаправленно пришли на рынок, сделали контрольную закупку и привлекли к ответственности продавца печатной продукции, пожалуй, еще не было. К тому же изъятая книга «Крепость мусульманина» никакой опасности из себя не представляет, так как содержит всего лишь молитвы, употребляемые мусульманами в различных жизненных ситуациях. Никаких призывов к насилию или изменению государственного строя в ней нет. В список запрещенной литературы книга попала в марте 2012 года на основании решения Ленинского районного суда города Оренбурга. Прокурор Ленинского района Оренбурга обратился в суд с заявлением о признании 68 печатных изданий экстремистской литературой. Данные издания были изъяты у жителя Оренбурга Асулджана Кельмухамбетова, осужденного в июне 2011 года за создание ячейки международного религиозного объединения «Нурджалур», признанного в России экстремистским. Суд запретил практически всю изъятую при обыске у Кельмухамбетова библиотеку на основании экспертизы, которую проводили преподаватель Российского государственного гуманитарного университета филолог Светлана Яковлева и преподаватель Московской православной духовной академии священник Русской православной церкви Юрий Максимов. Люди, далекие от ислама. С трудом можно представить себе ситуацию, когда исламского богослова привлекают к оценке православного молитвослова или даже книг христианских ученых. Следует также отметить, что среди 68 материалов книги крупнейших российских издательств, специализирующихся на мусульманской литературе – «Сад», «Ума», «Новый свет», «Диля», «Ансар». В феврале 2015 года судебная коллегия по гражданским делам Оренбургского областного суда рассмотрела апелляционные жалобы авторов Шамиля Аляудинова и Фетхулласа Гюлена, а также издательств «Новый свет» и «Диля», чьи книги оказались под запретом. И отменила решение нижестоящего суда, сократив количество запрещенных книг с 68 до 18. «Крепость мусульманина» под реабилитацию не попала, так как по ней есть параллельные судебные решения Уссурийского и Магнитогорского райсудов, и пока они не будут оспорены, эта книга останется в федеральном списке экстремистских материалов. Неизвестно, сколько еще могло бы продолжаться подобное судебное мракобесие, если бы не решение Южно-Сахалинского суда, признавшего в августе 2015 года экстремистским материалом книгу «Мольба к Богу. Ее значение и место в исламе». При этом экстремистскими суд признал и прямые цитаты из Корана, что вызвало возмущение у главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, подавшего апелляцию на данное решение и добившегося его отмены. В ноябре того же года президент России Владимир Путин подписал закон, по которому священные книги традиционных религий не могут признаваться экстремистскими, в том числе и цитаты из них. То, что книга «Крепость мусульманина» до сих пор числится среди экстремистской литературы, по сути противоречит данному закону, так как она содержит в себе только цитаты из Корана и хадисов пророка Мухаммада, да благословит его приветствовать. И уж совсем абсурдным выглядит тот факт, что за продажу мусульманского молитвенника к ответственности привлекают жители мусульманской республики. Вместо того, чтобы охотиться за юридически малограмотными продавцами с рынка, ингушская прокуратура могла бы проявить мудрость и инициировать новую экспертизу исламских книг по ошибке или по глупости, оказавшихся в списке запрещенных. Тимура Киев специально для Кавказа, город Назрань.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. В Праге половина седьмого. А теперь послушайте краткий выпуск региональных новостей. Вы слушали региональные новости.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». На этой неделе мы обсуждали внезапную активизацию исламского вопроса в Абхазии. Социальные сети буквально взорвало видеообращение главы Абхазского просветительского центра «Золотая середина ислама» Исмаила Ас-Суфи, в котором он обвиняет абхазские власти в антиисламской политике, а абхазское общество в антиисламских настроениях. Демис Паландов беседовал с председателем Духовного управления мусульман Салихом Кварацхелия и журналистом Роином Агрба.
Прежде чем мы приступим к обсуждению возникшей ситуации, я хотел бы дать нашим слушателям возможность услышать в сокращенном, правда, виде заявление Исмаила Ас-Суфи Руслана Эйника.
Со времен кровавого похода православных на Кавказ в Абхазии перестал существовать религиозный мир, как не существует и мечети, разрушенных и сожженных вечно пьяным зверем, как нет в Абхазии подавляющего большинства нашего народа на 90% последователей ислама. И в настоящее время со стороны руководства республики блокируется работа по возведению мусульманско-культурно-просветительского центра, последователями просвещенного суфизма тасавуфа, чьи учения являются заслоном от пагубной идеологии псевдоисламских сект и течений. Тяжело видеть, когда мусульман Абхазии обстреливают из автоматического оружия прямо при совершении молитвенных обрядов, травят ядами, как был отравлен муфтий Адельгавлия и его супруга. А в Гаграх по религиозным мотивам был убит Эмик Чакмач, член общественной палаты Республики Абхазия. При обстреле молитвенного дома погиб 34-летний Расул Пилия. В столице Абхазии совершено покушение на имама Салиха Кварацхелия. Преследования по религиозному признаку мусульман Абхазии происходят по молчаливому согласию практически всего абхазского общества, за редким исключением.
Вот что, собственно, сказал Исмаил Ас-Суфи, и это заявление вызвало бурную полемику в социальных сетях. Мой первый вопрос Салиху Кварацхелия. Насколько я понимаю, данное выступление стало реакцией на то, что абхазские власти отозвали свое разрешение на строительство мусульманского культурного центра в Гудауте, которое было дано еще во времена Багапша Анквап. Мы с вами несколько лет назад беседовали, обсуждали вопрос вообще мечети в Сухуми, и, насколько я понимаю, мечеть в Сухуми так и не появилась. Вы могли бы, как председатель Думы Абхазии, прокомментировать вот это эмоциональное заявление и сказать, что из этого эмоций, а что действительно это та реальность, в которой живут сегодня мусульмане в Абхазии?
Вопрос понятен. И в этой связи первое, что хотелось бы сказать, то, что данный человек, да, это выступление, безусловно, очень эмоциональное, но важно сразу понять, что этот человек не представляет мусульман Абхазии и не может говорить от лица мусульман Абхазии. Этот человек является руководителем зарегистрированного культурного просветительского центра, не существующего де-факто, в принципе, не действующего и не существующего. И использовать какие-то трагические события, так или иначе касающиеся мусульманской религиозной общественности Абхазии, да, чтобы настраивать общество, манипулировать чувствами и, значит, использовать вот эти протестные настроения, чтобы обвинять в том, что ему не удается, значит, осуществить какие-то свои планы, мы считаем это неправильным и с моральной точки зрения ненужным. И непосредственно, что хотелось бы в этой связи тоже добавить. Да, проблемы существуют. У нас есть определенные проблемы, вот в частности, со строительством мечети. Мы считаем, что этот вопрос искусственно, излишне политизируется. До сих пор этот вопрос не решен. При наличии существования действующих импровизированных мечетей мы до сих пор не можем, не имеем возможность построить новые архитектурные, благоустроенные, вместительные, да, вмещающие прихожан мечети при наличии существующих и действующих. Да? Так как этот вопрос еще не решен, хотя есть выделен участок в Гудауте непосредственно, что касается гудаутского вопроса, да, под строительство мечети, составлен проект, работы ведутся, хотя местным руководством, я пользуюсь случаем, тоже об этом должен заявить, заволокичивается решение этого вопроса, но тем не менее работа идет. И при таких обстоятельствах, нерешенных вопросах, касающихся общины мусульман, возводить какие-то, допустим, центры культурно-просветительские, действующие в том же направлении, и то есть касающиеся мусульманской общины, естественно, неразумно и нецелесообразно.
Вы говорите, что он не представляет мусульманскую общину. Я, собственно, к вам обратился именно из-за того, что вы ее представляете. Но нельзя же игнорировать тот факт, что люди и многие молодые мусульмане разделяют эти эмоциональное возмущение тем, что политика властей в отношении мусульман именно такая. Если мы посмотрим на то, что пишут мусульмане, абхазские мусульмане, северокавказские мусульмане сегодня в социальных сетях, под вот подобного рода постами, видеообращениями, то видно, что людей очень сильно раздражает вот эта нерешенность очень многих вопросов у мусульман в Абхазии. Когда мы говорим с вами, да, вы постулируете, что такие проблемы есть, но не могут же люди ждать там десятилетиями, что эти проблемы решатся. Вам же не кажется, что, может быть, можно активизировать этот процесс? Существуют какие-то механизмы судебные? Я не знаю, предпринимает ли Дума Абхазии какие-то необходимые меры для того, чтобы решить эти вопросы?
Совершенно верно. Вы правильно говорите. Действительно, вот как мудрые люди из любого удара судьбы, из любого негатива, да, пытаются извлечь пользу, увидеть положительные стороны, мы тоже видим в этом положительный момент, который заключается в том, что, может быть, наше руководство обратит внимание и осознает, наконец, что не решение проблем, откладывание их в долгий ящик, не решает проблем. Не выстраивая грамотную религиозную политику, они создают благодатную почву для появления вот таких ревнителей, поборников истины, которые будут манипулировать какими-то событиями, играть на чувствах людей и расшатывать ситуацию в стране, в том числе вот и на межрелигиозной почве. Что касается наших действий, то да, несмотря на существующие проблемы, работа ведется в этом направлении, диалог с руководством идет, есть какие-то подвижки.
Спасибо, Салих. У меня сейчас вопрос Роину Агарба. Роин, вы участвуете в общественной дискуссии по этому вопросу. Некоторые комментарии, они вызвали у меня множество вопросов вообще о том, насколько исламофобия развита в Абхазии. Даже рекламный ролик у нас есть на радио, где звучат слова «муж мусульманин», «жена христианка», и это нормально. Мы постоянно говорим, что Абхазия очень толерантная в этом вопросе, что часть абхазов мусульмане, часть христиане. Но то, что я сегодня вижу в социальных сетях, есть люди, которые выступают против строительства мечети, совершенно неприкрыто говорят, что они против там роста числа мусульман в Абхазии, что они даже против репатриации абхазов, потомков махаджиров, потому что они мусульмане. Это явление соцсетей, это какие-то анонимные пользователи, или это то, что можно встретить на улице в Абхазии?
Ну, я бы начал бы с того ролика, то, что меня удивляет, мотивация, да, то есть отсутствие этой мотивации, что Руслан вот решил слить эту информацию. Ну, действительно, так острый вопрос в Абхазии не стоит. Есть, конечно, определенные вопросы, которые, видимо, Руслан слишком эмоционально там высказал по поводу тех преступлений, которые совершались до 2014 года. К сожалению, это имелось место, и я об этом написал и всегда говорю, что, к сожалению, тогдашние власти этого не делали, прикрывали, закрывали, и эти дела уходили в долгий ящик. А нынешние власти, не знаю по каким причинам, они не захотели сдвинуть с мертвой точки. Это первое. Второе. Я в последние годы наблюдаю, что очень много молодежи, по одежде можно определить, что они приверженцы исламской религии. И я не вижу никакого антагонизма со стороны большинства населения на этих молодых девушек или ребят. Да, ислам в Абхазии набирает неплохие темпы. И в этом заслуга, действительно большая заслуга именно нормального, развития нормального ислама, духовного управления мусульман Абхазии. Вот в лице Салиха я хотел бы поблагодарить. Я думаю, что это слишком эмоциональное высказывание, и есть перегиб, конечно, у Руслана, к сожалению. Но в обществе, да, существует такая проблема, в основном это в социальных сетях. Вы четко можете проследить, что есть ярые такие противники распространения ислама, как бы они считают, что мы курортная зона, это не наша культура. Это отголоски той политики, когда наши руководители страны на всеуслышание говорили о том, что Абхазия христианская страна. То есть это отголоски неправильного поведения некоторых политических деятелей, которые просто давали крен в одну из этих сторон. А в основном общество очень толерантно, и на моей собственной семье можно четко проследить. Я мусульманин, я верующий, у меня жена христианка, и ни в коем случае я не уговаривал ее поменять религию и все тому подобное.
Ну, вот бывшая абхазская оппозиция, которая сейчас у власти, она критиковала предыдущие власти за
раскрытые преступления, да, за раскрытые преступления, к сожалению. О чем Руслан говорит, это сущая правда. Действительно, эти преступления были, и были весомая доказательная база для раскрытия этих преступлений, но, к сожалению, это все было пущено на тормоза и не раскрыто. И у Руслана сегодня есть, пусть даже эмоционально, но некое моральное право говорить об этих вещах. И в том числе и попытка покушения на Салиха, который чудом просто спасся. Вот. Ну, к сожалению, ничего не было сделано в свое время, чтобы предотвратить. Я думаю, что с мечети тоже вопрос должен быть решен. Просто нужно разобраться, где застревают обычно вот такие дела. Сами понимаете, что Абхазия импортирует еще и российскую помощь, импортирует также и бюрократическую систему российскую, которая так грузно может лежать там годами на полке. И просто нужно педалировать и нужно помочь нашим мусульманам, чтобы они продвинули. И чтобы убрать из поля вот такие вот поводы для таких серьезных заявлений.
Это была беседа с председателем Духовного управления мусульман Салихом Кварацхели и журналистом Роином Агрба. С ними беседовал мой коллега Демис Паландов. Мы возвращаемся к главной международной теме сегодня – провозглашению независимости парламентом Каталонии. Гостем нашей недели была в прошлом наш корреспондент Нонна Суварян, которая уже несколько лет живет в Барселоне. С ней беседовал Демис Паландов.
Как живет сегодня Нонна Суварян, у которой муж, ребенок в Барселоне, вокруг которой происходят вот такие события, как провозглашение независимости, как ответные меры Мадрида на это провозглашение, которые вот сейчас ожидаются. Мне интересно, боишься ли ты, Нонна, и чего ты именно боишься сегодня?
Я напряжена, и это напряжение не спадает практически после 1 октября, после проведенного в Каталонии референдума, признанного Мадридом неконституционным. События разворачивались настолько быстро и настолько все менялось от одного дня к другому дню, что времени расслабиться просто не было. Не то чтобы у меня, все вокруг меня, мы постоянно были в этом напряжении и все ожидали. Что произойдет? Ты знаешь, что с самого начала шел торг, объявление независимости против применения 155-й статьи. Ни одна, ни другая сторона не рисковали сделать первый шаг. На фоне этого пинг-понга между Мадридом и Барселоной мы все пребывали в состоянии напряжения и как люди, и как бизнес Каталонии, который уже тоже был в панике, и 1500 минимум компаний со 2 октября поменяли свой юридический адрес. То есть эта ситуация, эта напряженная ситуация влияла на все, и на жизнь, и на экономику, ну и, соответственно, на политику. Чего мы боимся? Мы боимся того, что я не знаю, что произойдет этим вечером, я не знаю, что произойдет завтра, я не знаю, как они будут применять эту независимость в Каталонии, как это все будет происходить, если Мадрид против. Я не знаю, что будет делать Мадрид применив 155-ю статью. Этим вечером станет известно, но как именно он будет ее применять, потому что тут люди не совсем будут согласны, правда, с применением этой
статьи. А как они будут себя вести? Вот мне, вот вокруг тебя есть люди, которые сторонники независимости Каталонии, есть люди, которые сторонники единства Испании. Ты наверняка с ними общаешься. Степень радикализации и тех, и других насколько велика? То есть люди готовы на что пойти? Есть ли ощущение, что есть какой-то потенциал физической агрессии?
Ну, начну с того, что люди вокруг меня не радикально настроены, поэтому мне сложно судить по моим знакомым. Я могу говорить, скажем, по тому, что я вижу в Твиттере, в социальных сетях разных, понимаешь, там более радикальные мнения появляются. Я не знаю, насколько далеко они могут пойти, но то, что страх появился, и он появился 1 октября, после того, как контролируемая Мадридом полиция превысила силу, этот страх появился. Я впервые в тот день почувствовала страх со стороны этих людей, которые мне не хотели давать интервью. Тут это неожиданно было для меня, потому что по своей натуре они разговорчивы, они открыты и так далее. Но они мне говорили, что они боятся появляться, они не хотят, чтобы их видели в СМИ, и они не ожидали, что полиция применит силу в том размере, в котором была она применена. Люди вышли на улицу, они встали перед избирательными участками, они были готовы воспрепятствовать полиции в ее исполнении указа, который был дан полиции. При этом люди не представляли, что полиция может их растолкать. Это немножко, на мой взгляд, странный подход, но тем не менее. То есть настолько большое доверие было к Мадриду, что, окей, мы будем продвигаться в этом направлении, но нам ничего не делать. После этого народ понял, что Мадрид, чтобы защитить свои интересы, он готов пойти на все.
Ну, прям на все? Или скажи, пожалуйста, а как на это все отреагировали люди не в Каталонии, не только в Каталонии? Допустим, вот в Мадриде сидят и смотрят новости о том, как в Каталонии там люди с разбитыми лицами. Вот как к этому отнеслась, например, центральная испанская пресса?
Пресса в Испании, она, мягко говоря, очень поляризована. Очень. То есть тут у каждой газеты свое конкретное направление, у каждого телевидения свое конкретное направление, поэтому ты можешь смотреть разный канал, читать разную прессу, у тебя будет абсолютно разная реальность по происходящим событиям. То есть центральная пресса абсолютно поддерживала позицию Мадрида, вплоть до того, что, например, министр, если не ошибаюсь, иностранных дел сказал, что большинство этих видеокадров – это фейк. В интервью BBC, кстати, он это сказал, что вызвало просто шок. И они и не говорили, что да, были неприятные кадры, но это масштаб не настолько велик, что не стоит преувеличивать. С другой стороны, скажем, местный каталонский канал на 2 октября весь день транслировал, и у них прям в студии сидели жертвы, скажем так, действий полиции, и они прям вот разговаривали с ними, во всех деталях обсуждали все, что произошло. Ты понимаешь, о чем я, правда? То есть одна сторона пытается как бы преуменьшить то, что произошло, другая, наоборот, преувеличить. Но факт остается фактом, то, что произошло, что мы все знаем.
Хорошо, вот сегодня произошло провозглашение независимости, да? Такие решения, когда выносятся, а это решение было принято большинством каталонского парламента, они берут на себя какую-то ответственность, да? Вот что они говорят, что говорят политики, как они видят будущее Каталонии, каким образом вот можно реализовать в текущих условиях эту самую независимость?
К сожалению, у меня лично ответов на эти вопросы нет. Скажем, например, люди должны будут платить налоги уже не в центральную, как-то будет по-другому это все оформляться. Как они заставят все население, тут 7 миллионов, более 7 миллионов человек, действовать так, как хотят сторонники независимости. Не все проголосовали за независимость, и не все были независимости. То есть могут контролировать какую-то часть, а как они распространяют это на всех?
Но, с другой стороны, если сторонники независимости начнут саботировать там центральные власти, перестанут платить налоги центральным властям, тоже возникает вопрос, как центральные власти, как Мадрид будет осуществлять вот изъятие налогов или еще какие-то действия в отношении вот этого непокорного населения. Я правильно понимаю, что такой вариант тоже обсуждается, что вот звучат призывы?
Да, но пойми одну вещь. После всех этих событий уже, например, зарплаты чиновникам, да, вот учителям и так далее, вот на этом уровне, уже выплачивал Мадрид, потом этот уже контроль перешел в руки Мадрида. Мои знакомые педагоги, они не знали, в какие месяцы им выплатят зарплату или не выплатят зарплату. Понимаешь, потом оказалось, что у Каталонии есть какие-то деньги, и им выплатили зарплату. То есть напряжение было постоянно. Никто не знал, что, и никто не знает, что произойдет завтра. Правда, компании не уходят отсюда, они просто меняют юридический адрес, люди продолжают работать и так далее. Но тут огромная армия людей, которые работают в каких-то официальных структурах. Им ведь нужно платить зарплату. Как это все будет происходить?
А скажи, пожалуйста, природа этого сепаратизма. Я понимаю, что у каталанского сепаратизма долгая история, что был период Франко очень сложный. Но с тех пор очень многое изменилось. Вот ты живешь в Испании, я там бываю иногда, как раз в Каталонии, и я вижу, что есть каталонский язык, что есть СМИ на каталонском языке. Я был на нескольких праздниках около Барселоны. Там главы городов ведут эти празднества на каталонском языке. Вот нет ощущения, что каталонская культура каким-то образом репрессируется и подавляется, не дается ей развиваться. То есть получается, что природа этого сепаратизма, она именно экономическая, просто Каталония богатая, а как бы остальная Испания не столь богата, и каталонцы не хотят делиться деньгами?
На самом деле этот вопрос меня всегда интересовал. Когда я приехала, я начала общаться с местными людьми. Дело не только в финансовой части. Конечно, я уверена, что финансовая часть очень важную роль играет, но проблема возникла тогда, когда Каталония пыталась принять разные законы, но эти законы были заблокированы Мадридом. То есть, например, связь, транспортная связь с той же, например, Каталонией, с Валенсией, да, все происходит через Мадрид. Каталония могла бы сама обустроить железнодорожное сообщение, но им не позволяют. Все происходит через Мадрид. Слишком централизовано правление, политическое устройство, оно все происходит через Мадрид. И местные хотели больше свободы в этом плане. Им не давали эту свободу. Но самое страшное, я бы сказала, то, что происходит в течение последнего периода, это пропаганда, которая очень сильно напрягает. Например, центральные каналы активно рассказывают о том, что испанская культура и испанский язык, он практически, дети в школах не знают. Происходит зомбирование детей вот этими сепаратистскими настроями. На самом деле это не так, это ложь. Дети тут прекрасно говорят на испанском языке, и они учатся в школе, это довольно-таки открытые дети, и нет этой проблемы. Но это ведь действует на людей, которые живут за пределами Каталонии. И в какой-то момент это может обернуться очень плохо. То есть почва может быть готова для того, чтобы в какой-то момент, когда может этот конфликт достигнуть неприятного уровня, люди уже будут готовы как-то к другим мерам. Поэтому политики очень неосторожны в своих действиях. Ну, известно, что все эти каналы, они как бы не совсем свободны от влияния.
Текущий момент, да, наверняка вот сегодня, именно когда вот происходили вот эти события вокруг референдума, насколько это влияет на эмоциональный настрой сторонников независимости? Не растет ли количество сторонников независимости из-за такого поведения центральных властей?
То, что я сегодня увидела во время этого голосования и после, люди стремились к этому дню, и настоящие такие заядлые сторонники независимости стремились к этому дню в течение всей их сознательной жизни. Так вот он пришел, настал этот день. Однако лица людей не передавали вот эту глубокую радость. Я видела очень напряженные лица людей. Никто не знает, вплоть до политиков, что произойдет, потому что они понимают, что многие могут оказаться за решеткой, ситуация в Каталонии не будет такой простой, как они, может, вначале представляли. Мне вообще непонятно, когда начинался весь этот процесс, были ли рассчитаны риски правильно. И ожидали, что, например, Мадрид применит 155-ю статью впервые в истории. После 1978 года, после окончания режима Франко. Практически были уверены, что никогда нам не понадобится. И теперь это стоит на повестке дня. И не просто на повестке дня, вот мы ждем. с минуты на минуту, когда она будет применена. Поэтому среди населения вот, это вот этот момент растерянности присутствует, в том числе среди тех, кто является сторонником независимости.
Ну, собственно, мой вопрос был еще о том, действия Мадрида не становятся ли причиной роста таких вот сепаратистских настроений?
Ты знаешь, действия Мадрида, с одной стороны, предполагаю, что да, становятся, но с другой стороны, действия Мадрида и действия местной власти, они пробудили другую часть Каталонии, которая до сих пор, она молчала. Никто не ожидал, что на улице Каталонии может выйти столько людей, сторонников за единство Испании. До этого момента мы привыкли к тому, что на улицах Каталонии, с балконов, всегда были вывешены каталонские, вот эти вот эстелады, каталонские флаги. И теперь появились испанские. Мы к этому не привыкли. Я тут 4 года живу, я этого не видела. Смотришь на здание, ты понимаешь, где живет сторонник и где живет противник независимости. И этот раскол, он существует, он присутствует, несмотря на то, что многие сторонники независимости говорят, что нет никакого раскола. Нет, он есть. И я говорю с людьми, со сторонниками единства, и они мне говорят, что они в последнее время стараются не высказывать свое мнение. Также мне рассказывала сторонница, скажем, независимости, что на работе они не разговаривают о политике, потому что это может привести к каким-то конфликтам, и просто все сторонятся. Мне рассказывала моя подруга, что в семье ее друзей не разговаривают. Конфликты среди братьев и сестер, которые придерживаются разных взглядов. И у нее был даже такой конфликт. Понимаешь? Как бы мы ни хотели, эта политика, она проникла в нашу жизнь. То есть в течение последних дней главной темой была именно политика. Это не то, что это где-то там происходит. Это происходит с нашей жизнью, и это происходит в нашей действительности, которая отразится на нашем будущем. Но я бы хотела добавить одну вещь, которая принципиально важна для меня, потому что ты знаешь, что я из Грузии, и этот процесс чувствую сквозь призму моего опыта, да, и поэтому для меня важно, чтобы как-то они тут не повторяли тех ошибок, которые когда-то совершили мы.
Это была беседа о ситуации вокруг Каталонии с жительницей Барселоны Нонной Суварян. С ней беседовал Демис Паландов. Здание Тбилисского цирка и прилегающая к нему территория продаются за 18 миллионов долларов. Об этом корреспонденту агентства «Новости Грузия» сообщили в компании Colliers International Georgia, которая занимается продажей объекта. «Стоимость продажи 18 миллионов долларов, и у нас уже есть несколько предложений», сказал брокер Colliers International Georgia Георгий Шукакидзе. Он пояснил, что новому владельцу объекта самому предстоит решить, продолжить ли функционировать цирк в этом здании. Помимо здания Тбилисского цирка, на сайте компании также размещена информация о продаже Крацанистской президентской резиденции и ювелирного завода Зарабхана с его задолженностями. 6 подростков пострадали в муниципалитете Кеда в Аджарии в результате ДТП с участием экскурсионного автобуса, сообщает Первый канал общественного вещателя Грузии. Все пострадавшие – учащиеся Батумской публичной школы номер 6. В сопровождении нескольких родителей и педагогов дети находились на экскурсии в высокогорном селе Схалта в районе Хуло. Во время движения по центральной автомагистрали Батуми-Ахалцихе дверь автобуса открылась, несколько школьников выпали на проезжую часть. Состояние одного из 6 пострадавших тяжелое. Подросток находится в реанимационном отделении. Что касается других пострадавших детей, то их состояние медики оценивают как удовлетворительное. В Москве состоялась рабочая встреча исполняющего обязанности министра обороны самопровозглашенной Республики Южной Осетии генерал-лейтенанта Ибрагима Гасиева с начальником Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Российской Федерации генерал-майором Александром Кшимовским. Об этом информагентству РЭС сообщили в пресс-службе Юго-Осетинского оборонного ведомства. В рамках встречи обсуждались вопросы военного и военно-технического сотрудничества. Были достигнуты договоренности по ряду важных направлений взаимодействия двух министерств, пояснили в Юго-Осетинском Минобороны. Во встрече также приняли участие офицеры оборонных ведомств Южной Осетии и Российской Федерации. Экс-президент Украины Виктор Ющенко считает, что Петр Порошенко должен считаться с мнением Михаила Саакашвили и других протестующих. Об этом он заявил в интервью польскому изданию «Речь Посполита», сообщает Интерпресс Ньюс. По словам Ющенко, такого высокого уровня коррупции на Украине никогда не было. 8-10 лет назад ситуация была иной. Поэтому протестующие под Верховной Радой требуют борьбы с коррупцией и создания антикоррупционного суда. Думаю, что президент Украины должен считаться с такими выступлениями, подчеркнул экс-президент Украины. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.echokavkaza.com. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.